Но вот сейчас меня попросили ознакомить вас, вернее, дать вам представление о том, в общем-то, что такое православие. Все мы постоянно слышим, русская православная церковь, Константинопольская, другие церкви. А что это вообще такое православие как таковое? Я, собственно, богослов. И я попытаюсь поэтому дать вам картину не исторического православия, не процесса его развития, а попытаюсь ответить именно на прямо поставленный вопрос, что оно есть. Собственно, сам термин-то православие, он достаточно древний. Он где-то появился в конце 3-го, начало 4 века и обусловлен был, как вы, наверное, хорошо представляете, теми различными новыми движениями, которые в истории церкви называются там еретическими движениями, которые возникли уже в Римской, Византийской империи и породили те споры, о которых мы сейчас хорошо знаем и которые продолжаются в историческом христианстве до настоящего времени. Именно тогда, для того, чтобы выразить то основное направление христианства, которое идет изначала, и появился термин православие, ортодоксия, в отличие от различных еретических и раскольничьих и других движений в христианстве. Вы знаете, прежде чем вот говорить о том, что такое православие, мне хочется привести образ, который не имеет никакого отношения ни к христианству, ни к православию. Я хочу привести притчу одну, буддийскую. Она всем хорошо известна. Но смысл, правда, ее не тот, о котором хочу я сказать. Притча эта такова. Слона ощупывают несколько слепцов. И каждый в результате дает совершенно свое определение слона. Слон? Так это что такое слон? Кто это? А, трогает его ноги один. Так это пальмы. Другой попал на хвостик. Ах, это змея. Третий напоролся на клык. О, это саха. Четвертый как-то дотянулся до ушей. Я не знаю, как называется по-индийски, но, по-видимому, по-русски сказать бы, слон – это лопух. Четвертый трогает туловище. Это бочка. Интересно, что каждый из них передает свой опыт познания. Опыт, причем реальный, не фантастический. Опыт непосредственного переживания, если хотите, через свои чувства той реальности, которую пытается он опознать. Кто такой слон? Мы видим совершенно разные представления об одном и том же. Теософы делают отсюда выводы совсем другие. И, кстати, в индуизме эта идея, этой притчи, она широко распространена. И смысл ее обычно сводится к чему? Что божество – это та непостижимая реальность, о которой каждый создает представление на основании своего узкого, слепого опыта. Я бы хотел сказать о другом смысле, который может иметь место, исходя из этой притчи. Ну хорошо, слепые ощупывают, конечно, и у них, соответственно, создается то или иное впечатление о слоне, потому что они не видят. А если бы кто-то вдруг увидел? У кого-то открылись глаза. Представьте себе, какую бы картину он увидел после пальмы или там змеи, или чего-то другого, он бы увидел нечто совершенно иное. Но вопрос-то вот в чем заключается. Хорошо, когда человек прозрел и увидел. А если этого зрения нет? Если эти слепцы собираются все вместе? Если все они начинают дискутировать о том, кто же, в конце концов, слон, причем каждый из них действительно имеет реальное же переживание этого. Не его домыслы, не фантазии. Он же верно ощупывал и говорит, что и есть. Как решить вопрос? Кто же из них прав? Сложить все вместе все равно не получится. Пальму со змеей сложить, я боюсь, что тут такая будет реальность, которой можно только улыбаться. К чему я привожу эту притчу? Когда-то христианство было единой религией. История совершила свое дело. Сейчас мы даже не знаем, сколько конфессий. Как-то в Америке, когда я сказал одному, что у вас десятки, он говорит, ошибаетесь, профессор, у нас сотни. И даже назвал мне какую-то точную цифру. Сколько сейчас конфессий, только христианских, не говоря о религиозных? Мы сейчас стоим перед удивительным фактом. Каждый из нас убежден в истинности своего понимания христианства. Одна Библия, своего понимания Библии. Но вот вопрос возникает о чем же? Вопрос возникает все тот же, который, наверное, возник перед теми слепцами. А по какому же критерию все-таки можем мы судить? Кто же из нас из всех прав? И как найти то целостное видение данного объекта, о котором все мы рассуждаем, часто спорим, часто противоречим друг другу, часто по великому неразумию и страстности возгорается даже неприязнь друг к другу. Где тот критерий? Как быть? Одна Библия? Одна. Одна Библия? Нет. Сколько? Столько, сколько конфессий. Тем отличаются все, оказывается, наши направления, что каждый из нас имеет свое видение, оказывается, Священного Писания, свое понимание конкретных мест Писания. И часто споры об этом лишены бывают даже здоровой почвы. Это мы прекрасно знаем. Где критерий правильного понимания ее? Ведь, наверное, только разрешив этот вопрос, мы бы смогли, наверное, бы попытаться и создать себе целостную картину того, что мы именуем Священным Писанием, что мы понимаем под Библией, под христианством. Чем характеризуется православие в данном случае? Я думаю, что это вопрос к каждой конфессии, в том числе это вопрос и к православию. Где критерии? Православие отвечает следующим образом на этот вопрос. Я хочу именно с этого и начать. Как оно отвечает на этот важнейший вопрос? Где же оно и каково оно, целостное, правильное, вот это видение Библии? Оно отвечает таким образом. Приводит совершенно простую, элементарную вещь. Но кто лучше всех мог понять Писание апостольские? Наверное, ученики их апостолов. Они были преемниками и по-человечески, то есть общались с ними, и по духу, ибо в крещении, как мы читаем в Деяниях апостолов, тут же принимали особые дары Святого Духа, которые давали им возможность разуметь то, что написано Духом Божиим. Ибо автором Священного Писания является Дух Божий. И истинное разумение его откуда может идти? От кого? От того же Духа. Так вот, естественно, что первым, кто мог действительно дать именно объективное, правильное понимание Писания, это были ученики самих апостолов. Кстати, в истории Церкви, вы знаете, как они именовались, вы же проходите историю Церкви, они называются мужи апостольские. Это просто термин. Мужи апостольские. Это ученики апостолов. Мы находим от них, оказывается, уже литературу. Целый ряд писаний находим. Их. У них опять свои ученики, которым они передавали это понимание, открытое им Духом Божьим. Так постепенно складывается вот та нить, нить изначального понимания Священного Писания, изначального понимания того откровения, которое дано было нам во Иисусе Христе, которое затем записали апостолы и которое они проповедовали по всему миру. Идет некая линия преемства. Как проследить это преемство? Способ простой. Надо почитать просто их. Читаем апостолов, читаем Писание уже апостольских, читаем дальше их учеников. Кстати, интересная вещь дальше наблюдается. Если в начале мы видим, я бы сказал так, ну, полное соответствие, что называется, между Писаниями апостольскими и Писаниями, например, мужей апостольских, то дальше наблюдается любопытная вещь. Видимо, дух как-то становится менее действенным в людях. В отдельных он проявляется в полную меру и силу, что характеризуется их деяниями. У других меньше проявляется. У третьих мы вообще духа не видим. Ведь не случайно Христос сказал в Евангелии: «Потому узнают, что вы мои ученики, если любовь имеете между собой». А признак уверовавших какой? Удивительный признак. «Именем моим бесов будут изгонять, прокаженных очищать, языками иностранными говорить. Даже если что, смертные выпьют, ядовитые, не повредит им». Я когда читаю, кстати, эти строки, то думаю, да чего же я неверующий человек? Ни одного из этих признаков во мне нет. Ищу, в ком бы найти. Простите, что-то пока не нахожу. Неужели все стали неверующими? Но Христос же сказал, если я называю себя христианином, я должен ему верить, а не себе же верить. Где эти у меня признаки? Нет у меня их. Итак, первой изначальной установкой, характеризующей православие, является ничто иное, как обращение вот к этой нити, идущей прямо-прямо от самих апостолов. Обращение к этой нити и изучение ее, этой нити, передающейся через их учеников и идущей дальше. В богословии эта нить, которая идет через века и далее, имеет соответствующий термин. Выражается он двумя латинскими словами. «Consensus patrum». Что это означает? Ну, просто перевести это «согласие отцов». На самом деле «consensus patrum» о чем говорит-то? Здесь ведь скрыта очень глубокая и важная для нас вещь. Я уже сказал вам, что если вначале Дух действовал в полную меру, Дух Божий, в непосредственных учениках апостолов и последующих их учениках, то потом постепенно-то начинает угасать. Причем, если обратиться уже к позднейшим и позднейшим временам, то угасает до такой степени, что приведу вам слова одного из наших епископов прошлого столетия, аристократа, глубокого мыслителя, причисленного недавно к лику святых, епископа Игнатия Брянчанинова, который, знаете, что написал? Это кошмар. Я, когда ребятам цитирую, то я спотыкаюсь даже на одном слове и говорю: тут нечеткое перо. Помните, нечеткое перо откуда? Он пишет: академии есть, духовные школы есть, есть кандидаты, магистры, а вот дальше я спотыкаюсь. Доктора, богословие, право, смех, да и только. А спроси иного из них, испытай его. Оказывается, он не только духа не имеет, он веры не имеет и сомневается, а был ли Христос, а не выдумка ли это, не были ли какая. Доктор богословия, а в Христа не верит. Ну, почему это произошло? Я думаю, это не особенно большая проблема. Вера, признание чистой только головой Священного Писания без соответствующей жизни, естественно, выхолащивает человека. Наверное, вся теряется вера. И бесы веруют и трепещут, правда же. И трепещут, но остаются кем? Все теми же. Так вот, обращаюсь я к этому термину «consensus patrum», который является основополагающим в характеристике православия. Что же он означает? Он вот о чем говорит. Когда мы пытаемся узнать, выявить, каково же изначальное учение христианства по тому или иному вопросу, то мы обращаемся не вообще к кому попало. Хотя бы он был трижды доктор, я не знаю, кто еще. Нет, нет. Во-первых, мы обращаемся к самым-то авторитетным. Когда церковь изначально говорит, да, этот человек отличался высотой нравственной жизни. Это не просто один цвет, высотой нравственной жизни. Во-вторых, что очень важно, мы берем не все мнения как таковые, сколько их было в истории христианства, а те, по которым мы находим согласие у самых авторитетных И при этом у большинства тех, кто именуется богословами или отцами. Вот тогда почему это для нас авторитетно? Почему православие обращается к ним? По очень простой причине обращается. Потому что именно это, этот признак, когда многие, когда большинство говорят по данному вопросу одно и то же, причем, повторяю, большинство не вообще, как сейчас, знаете, статисты это делают, подходят и каждому в рот суют микрофон, кому попало. Нет, а люди самые, самые выдающиеся в церкви. Когда все они единогласно говорят по данному вопросу вот так, а не иначе, то можно сделать вывод. Вывод достаточно авторитетный. Какой? Значит, это не личное мнение Ивана, Степана и так далее. Нет. Если это люди святой жизни, если действительно они вот стоят все, это выдающиеся люди, значит, здесь они говорят не просто от себя, а они передают ту традицию Духа Божьего, которая действует постоянно и непосредственно в Церкви Христовой. Вот это первое из основополагающих положений православия. Таким образом, что это дает? Это дает возможность однозначного понимания наиболее фундаментальных вопросов христианства, самых основных истин христианства. Именно это дает. Здесь уже мы тогда согласны. Тут уже понятно. Много различных мнений. Но вот консенсус патром. Ясно. Вот эта линия, она идет оттуда. Ее можно всегда проследить. Обратите на век назад, еще назад, еще назад. Ага, и мы видим. Верно. Прямо идет от мужей апостольских, то есть от апостола, и сюда. Итак, это база. Это первый основополагающий момент. Это фундамент, на котором строится понимание православием Священного Писания, понимание православием основных христианских истин, понимание православия основных нравственных ценностей, понимание им принципов, основ духовной жизни. Что является главным в христианстве? Что составляет сущность христианства? Чем отличается христианство от всех других, от всех других религий, от всех, от начала бывшего? Одной очень существенной чертой. Если мы скажем, что просто вот Христос – Бога-человек, нас засмеют, скажут, извините, у нас много было богов в истории. Откровением, о, Будда тоже открывал, сколько хотите. Не этим, конечно, отличается христианство от всех религий, совсем другим, совсем другим. Основатели всех религий, без исключения, кем были? Учителями. Они напоминали людям, открывали вновь, что те истины, которые были забыты людьми, испорчены людьми, искажены. И вот приходит пророк, новый учитель, и он вновь открывает и напоминает людям эти истины. Функция Христа разве это была? Тогда бы вместо Христа мог бы Иоанн Креститель бы все сказать. Нравственная проповедь Христа, та же даже Нагорная проповедь, которой так восхищался Махатма Ганди и видел в этом все христианство, ее бы мог бы сказать любой из пророков. Не в этом суть. Христианство отличается совершенно особой, уникальной чертой. Суть христианства в той жертве, которую совершил Христос. Не в тех даже истинах. Не в том даже нравственном учении, а в жертве. Ее-то никто не мог принести, кроме Бога-человека. Вот это искупительная жертва. Ну кто? Может человек пострадать за человека? Ну может. Ну и что? В данном случае. И больше ничего. А искупительная жертва, она же касается всего человечества, от начала бывшего. Ее никто не мог принести, ее никто не совершал, и ее никто не совершит в человечестве до конца ее истории. Вся суть христианства сводится к жертве Христовой. И этим христианство отличается от всех других религий. Почему я об этом говорю? Потому что вот здесь-то, Вот здесь, в этом-то корне, мы находим еще одну специфическую, я скажу, черту православия. Дело в том, что в понимании этой жертвы Христовой, как вы, наверное, хорошо знаете, уже достаточно давно идут два основные направления. Одно из них с очень большой силой, с большим богословскими экскурсами было развито и остается до сих пор таковым. Это понимание, которое в богословии именуется юридическим пониманием жертвы Христовой. Второе понимание, иное, его можно назвать нравственным пониманием. Это очень несовершенный термин, я вам скажу. Юридически более соответствует той концепции. Нравственный – это термин условный. Я его беру, поскольку другого подходящего просто нет, слова. И вот здесь мы сразу видим две сильные ветви, два сильных направления, которые очень четко характеризуют и две большие ветви христианства. Именно в понимании жертвы Христовой, смысла жертвы Христовой, ее значения для человека. Юридическое, которое является доминирующим в католической церкви, и нравственным, я бы сказал, которое является специфическим и основным для православия. Ну, чем характеризуется то и другое? Ну, я скажу два слова юридическим, чтобы просто для полноты картины. Хотя это достаточно известные вещи. Суть подвига Христова здесь усматривается в следующем. Вот тут, конечно, тут надо отдельную лекцию читать, потому что приходится от Адама начинать. Да. Но я попытаюсь, насколько это можно сказать, кратко. Суть сводится вот к чему. Первый человек своим грехом бесконечно оскорбил Бога. И тем самым он отпал от Бога. И тем самым он подвергся проклятию от Бога. Жертва Христова является искупительной, как бы выкупом. Христос страдает за всех, приносит удовлетворение Богу Отцу. И таким образом, человек, верующий, освобождается от наказания за все грехи. Поэтому основными понятиями римо-католического богословия являются какие понятия? Удовлетворение. Христос принес удовлетворение Отцу за грехи человечества. И второе понятие, которое уже вытекает из первого, но о нем, а хотя можно сразу сказать, и заслуги. Удовлетворение и заслуги. То есть жертва Христа рассматривается в плане чисто наших человеческих отношений. Можно же за кого-то заплатить, можно же в конце концов откупиться, выкупить даже за человека, совершившего преступление. То, что мы именуем в Ветхом Завете. Помните, выбили глаз, столько-то заплати, убил раба, столько-то заплати и так далее. То есть отношения между человеком и Богом рассматриваются на почве юридических отношений. Чем характеризуется второе понимание? То, которое именно характеризует православие. Оно совершенно другим моментом характеризуется. Именно жертва Христова рассматривается в следующем плане. Во-первых, грех первого человека – это не оскорбление Бога. Ибо какая тварь может оскорбить бесконечное, благое и всесовершенное божество? Что может человек сделать Богу? Ничего. Более того, если бы он мог оскорбить Бога, если бы Бог действительно гневался бы на каждое оскорбление, то Бог был бы самым из всех существ мира несчастным существом. Каждое мгновение мы только его и оскорбляем. Что бы с ним творилось? Да просто не позавидуешь Господу Богу. Так вот, другая концепция нравственная говорит о чем? Что грехопадение заключается не в том, что человек оскорбил Бога, а в том, а вот тут я картинку нарисую, можно, чтобы лучше понять. Представьте себе Красное море, где там всякие интересные кораллы и так далее. Корабль с корабля спускают водолаза. Естественно, его соединяет шланг. по которому подается кислород. Красота в Красном море. А вдруг с корабля команда: «Довольно? Поднимайся, хватит». Он: «Как хватит? Это я буду слушаться это вот тех-то? Тут такое блаженство!» Нож пересекает шланг, чтобы не тянули за него. И начинается блаженство. Вода хлынула на него. Бедный человек, он и не понял. Совсем забыл, что через этот-то шланг дается ему жизнь, воздух, без которого он жить не может. Что там наверху-то находится источник его жизни. С ним происходят процессы, которые мы бы назвали необратимые процессы. Вытащили, да. Но что с ним? Примерно эта картина совершилась в начале человеческой истории. Что такое грехопадение? Что такое непослушание Богу? Это есть не что иное, как «отстань от меня». Я сам понимаю, я сам Бог. Я сам знаю. Связь разорвалась человека с Богом. Шланг перерублен, по которому поступал этот кислород жизни. Связь разорвалась. Что произошло? Вот и начались эти необратимые процессы во всем человеке. Какие эти процессы? Ну, сейчас я уж не буду говорить особенно. Хочу только сказать об одном. Что вот именно это грехопадение, как в юридической трактовке, так вот в этой нравственной, именуется первородным грехом. Только в православии говорит, что произошло что? Искажение природы человека. Не просто оскорбление там Бога, не просто виновность великая перед Богом, а произошло глубочайшее искажение всей человеческой природы. Искажение, которое самым пагубным образом уже отныне действует на все сознание и деятельность человека. Ум, сердце, тело стали антагонистами, когда дело касается добра. Это же факт. Тут даже не надо никакого догматического учения. Каждый знает. Понимаю, что нужно вот так, а делаю как? Стоит вспомнить апостола Павла. Не то доброе, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Откуда это? Откуда причем такая слабость? Откуда такая подверженность этим страстям? Откуда? Вот что произошло, оказывается, с человеческой природой. Повреждение глубокое. И можно так образно выражаясь сказать, повреждение на уровне генетическом. Именно по этой причине от первых людей рождаются уже люди, какие? По образу Адама. Поврежденными, с расстроенной душой и сердцем, и телом, смерть вошла в человеческое существо. Вот отсюда-то и становится понятно, почему никто не мог исцелить человека. Почему никто не мог? Ну уж в самом невероятном случае, еще мог бы себя исцелить самого. Ну ладно, живет праведно, свято, я не знаю как уже. Но самого себя, допустим, исцелил. А что это даст другим людям? Ну, я себя исцелил, ну, хорошо. Я свят, пересвят. А что другим это? А ничего. Ну, пример, да. Ну, мало ли примеров. В том и существо жертвы Христовой заключается, оказывается, в том, что он, воспринимая эту нашу падшесть, как пишет апостол Павел, он стал грехом за нас, воспринимая это через страдания, как послание к евреям хорошо пишет, исцеляет нашу природу. Бог, вождя спасения нашего, совершает, помните, совершает через страдания, совершает через страдания. Делает каким? Совершенным. Кого? Простите, Христа, он что, несовершенный? Какое кощунство, несовершенным? Что пишет апостол? Бог, вождя спасения нашего, совершает через страдания. Да, он взял смертное тело. Да, он взял страдающее. Он плакал, помните, прослезился, когда Мария подошла и рассказала о брате своем Лазаре. Он на кресте закричал: Боже мой, вскую меня оставил. Почему ты меня оставил? Да, через этот подвиг страданий он восстановил в себе самом эту человеческую природу. А что это дало? Вот отсюда и открывается великое дело. Мы начинаем понимать, что такое крещение. Что это такое? Оказывается, он установил великое таинство рождения. Если по природе телесной мы рождаемся друг от друга чисто биологическим образом и независимо от нашей воли и сознания, поскольку у нас и не было еще ни воли и сознания, то здесь происходит уже великий процесс. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Ты, сам человек, можешь. От тебя зависит, будешь ли ты в конце концов рожден или не рожден. В крещении происходит всевание этого семени нового человека, благодаря которому и человек получает начало вечной жизни в самом себе. Итак, нравственное понимание жертвы Христовой к чему же сводится? К тому, что здесь мы усматриваем не юридические отношения, кто сколько кому должен, кто за кого должен уплатить. Нет, нет. Во Христе происходит исцеление человеческой природы. И каждый из нас, принимая таинство крещения с верою, о чем сказал Господь, получает и в себя зерно, семечко, не всю яблоню. Нет, нет, зерно этого нового человека. Понятным отсюда, кстати, становится, почему один крещенный действительно святым становится, а другой – негодяем. Третий вообще не то не сё. Помните, как конке-горбунке? Первый был здоров детина, средний был и так, и сяк, младший вовсе был дурак. То же самое в духовном плане происходит. Семечко. А уж что мы сделаем с этим семечком? Будем ли мы рыхлить почву, прежде чем его посадить? Вера наша. Будем ли мы удобрять? Будем ли поливать? Будем ли ухаживать? Это от тебя, человек, зависит. Когда открыли пирамиды в Египте, то нашли там семена пшеницы, которым было несколько тысяч лет. 1003, что ли, по-моему. Попробовали их, знаете, посеять. Хорошие условия создали, все. Проросли. 3000 лет никакого плода не давали. Бесплодное лежало зерно. Условия нужны соответствующие. Из юридического и нравственного понимания жертвы Христовой, оказывается, проистекает два совершенно различных пути и понимания христианской жизни. Понимание того, что нужно для человека, чтобы он действительно в полную меру, в меру возраста Христова, получил то спасение, которое принес Христос. В юридическом все строится еще, как я вам сказал, на удовлетворении правосудию Божию и заслугах. Знаете, как банковский счет. Вот я помог какой-то старушечке поднять, слава тебе, Господи, добрые дельца есть, в банк положено, проценты растут. Почему вот эта вот концепция удовлетворения и заслуг вызвала такой протест? Почему реформация началась-то? Почему Лютер возмутился? Почему? Да потому что торг с Богом. Не случайно говорят, сколько стоит спасение? Католик вам скажет, сколько. Что нужно сделать за каждый грех? Вот столько, столько и столько. Я ребятам так и говорю. Столько-то раз оползти вокруг Троицкого собора. Все сияют от восторга. Все в порядке. Прополз, все, заслуги. А если не хватает своих заслуг, есть Тезаурум Бонорум, сокровищница благих. И папа, конечно, может же это передать, это другим, особенно Святой год, который теперь бывает каждые 25 лет. Я так однажды попал именно на это. Был во всех базиликах, был у папы Римского, приезжаю в академию, говорю, целовать мою туфлю. Я святой отныне. Негодники, никто не поцеловал. Ну, что делать, да.
Одним словом, юридическая концепция, она с чем связана? Вот с этим вот расчетными какими-то делами. Смотрит не на душу человека, не на страсти человеческие, не на борьбу с собой, если хотите, даже не на заповеди Христовой, а как бы избежать наказания и как бы принести соответствующее удовлетворение Богу. Кстати, откуда чистилище появилось? Чистилище-то откуда появилось? Это придумали вот такие огромные головы докторов богословия. Правда, одни головы, посаженные в рассол, без сердца. Откуда это появилось? А очень простая вещь. Человек покаялся? Грехи прощены? Да. А удовлетворение не успел принести. Куда его девать, скажите? В рай нельзя, не принес удовлетворение. В ад нельзя, он покаялся. И создается концепция чистилища, где он, негодник, приносит соответствующее удовлетворение, чтобы уже потом попасть в рай. Вы помните, откуда реформация началась-то? С этих вот несчастных вещей, с этих индульгенций, с этой продажи, с этого вот прямо, ну, извините, я бы, конечно, перед католиками так бы не говорил. Конечно, ну, буквально просто, ну, это кощунственное дело. Торг раем. Как только монета зазвонит в моем этом, где там тазу, так тут же душа выскочит на небо. Помните эти слова Тетцеля? Православие, как видите, называю очень важную специфику православия, но совершенно иначе смотрит на жертву Христову, как я вам объяснил уже. Вот как оно смотрит. Это исцеление поврежденной природы, которая в Адаме была повреждена, в смысле. Исцеление ее во Христе. Исцеление через страдания. Далее. Это исцеление, оказывается, может быть усвоено человеком. Каким образом? Не магически, не автоматически, не формально. А кто веру имеет и крестится, это относится ко всем таинствам. Что значит веру имеет? Признак верующего. Помните? Почему я и говорю, я не знаю, веру имею я или нет. Одним словом, Царство Божие нудится, и тот, кто понуждает себя, восхищает его. Итак, вот этим отличительным признаком, опять-таки, православия является вот такое понимание жертвы Христовой, из которого следует и соответствующее понимание духовной жизни христианина. Чем же оно характеризуется? Это понимание духовной жизни христианина. Я задам сначала другой вопрос. Вопрос действительно трудный. А почему Адам пал-то все-таки? Что случилось-то? В наших вот учебниках православных этот процесс иногда изображается так, просто диву даешься. Создается впечатление, что Господь Бог даже и не знал, что это произойдет. Ахнул! Что Адам-то паршивец? Ну, Ева, конечно. Сорвала там яблоко.